Тема семинара «Поведение собраний группы АА». Приглашенные спикеры Дайва Вильнюс, 11 лет трезвости, и Вячеслав Сочи, 18 лет. Так, поэтому ориентировочное время скайпа 2 часа. Если закончим раньше, то закончим раньше. Вопросы после выступления спикера. Ну, первый вопрос. Дайва, начнешь так, да?
Да, добрый вечер. Я тоже тут немножко. Так, я хотела. О, кажется. Вы меня слышите? Алло. Сейчас слышите меня?
Мы слышим тебя.
Ага, хорошо, спасибо. Да, тоже хотела немножко исправить себе там, чтобы меня никто не тревожил, но потом подумала, что может опять что-нибудь отключится. Пусть так и будет. Так, добрый день всем. Я Дайва Свинерска. Я алкоголичка. Сидела тут, пока все эти входят технические исправления, и подумала, вот сколько времени для молитвы, подготовки. А я просто вот сижу, смотрю в экран и думаю, ну как тут, что тут. Все равно хочется как-то контролировать. Но с другой стороны, спокойно как-то. Вот знаете, раньше бы, наверное, очень переживала бы, что не так идет, что там значит, будет куда-то переноситься или не состоится, или что-то такое. Но на сегодняшний день меня программа научила, что все в Божьих руках, и, наверное, если есть какие-то технические проблемы, они так или так решаются. Если Божья воля будет, чтобы я сегодня вам нужна, так и получится. Ну что, получилось, значит, я чуть-чуть нужна и постараюсь поделиться своим опытом, чуть-чуть своей историей, хотя тема проведения собраний группы А, и немножко хочу представиться, кто я, почему я тут, зачем я тут. Как сказал Михаил, я 11 лет и полгода в трезвости. Ну и считаю, что из них 9 лет выздоровления. То есть, когда я взялась за программу, так уже из всех моих сил, сколько я в тот момент могла их отдавать, конечно, сначала было и трудновато, и не хотелось что-то делать, и делала иногда только что надо, не с большого хотения. Но сейчас я понимаю, что это все вот как раз и есть мое развитие как человека, как члена нашей организации. Также и с группами, также и со всей нашим содружеством. История показывает, что все это происходило не в один момент. Были всякие испытания. Также и в моей жизни эти испытания я получила через болезнь, которая называется алкоголизм. Вот этот изм, это мне, когда я была моложе, да, когда не думала, что я буду когда-нибудь иметь такие проблемы, как алкоголь. В моей жизни употребление алкоголя, это мне казалось всегда, ну, как бы норма, все употребляют, это весело. Но слышала, вот других людей называли алкоголиками, да, или больной алкоголизм. Еще в те советские времена это было очень страшно. Это было, казалось, что это безнадежно. Я имела таких людей не в семье, но там знакомые родители, видела их пьяными. И это были довольно знаменитые люди, художники и так далее. Но, тем не менее, Это было неприятно. Я никогда не думала, что я такой стану. Но стала. Вот так получилось. И долгое время я это имя просто не могла терпеть. Я не любила пьяных людей, хотя сама выпивала. Вот с таким грузом я появилась в ИИ, но перед тем, конечно, я прошла эти обычные для алкоголика процедуры, да, это всякие врачи, психологи, капельницы на дом, там, как они называются, экстрасенсы, акупунктура, кодирование, да, там разговоры, уговоры, ты не пей или пей меньше, или пей там что-то другое, или пей по чуть-чуть. Сначала было время, когда на меня это действовало, потом стало не действовать, я вообще не могла уже контролировать ни когда я буду начинать пить, ни когда я закончу пить, ни сколько я буду пить. То есть это состояние вышло из-под моего контроля. И в ИИ я появилась где-то 15 лет назад, ну, точнее так, 2004 год, когда я пошла к одному хорошему психиатру и сказала, что, наверное, у меня что-то с, ну, там, депрессия, может быть. Он выслушал мою историю и сказал, не-не, не депрессия, это ты должна идти к наркологу. Я так попала к наркологу. Потом предложили мне, это была весна, предложили мне сходить на дневную такую группу при программе Миннесота, такая как реабилитационная. Но я подумала, что мне жалко лето для этого, я как-нибудь сама. И все-таки не получилось, я уже осенью попала в наркологический диспансер. Перед тем я уже была знакома с анонимными алкоголиками. И я услышала такие вещи, что все это можно поправить, ты можешь не пить, ты приходи к нам, мы тебя ждем, там у нас хорошо. Это нарколог сказала, знаешь, там собираются люди, вот они зажигают свечку, сидят, разговаривают, думаю, бред какой-то, мне еще секта какая-то нужна, ну зачем мне это? И вот этот в кавычках 12-й шаг, ну такая вот лесть, что ты приходи, будем пить кофе, свеча и будем не пить ничего больше, мне сказалось очень странно. Ну все-таки я считала себя довольно образованным человеком. Там всякие высшие, докторские, все такое. Я понимала, что означают эти слова. И это меня совсем не завлекло. Но потом, когда попала в больницу, там принужденно нас водили в группу. И я с таким тоже немножко скепсисом смотрела на этих людей. Приходили и немножко грязные, немножко с запахом и очень хорошо одетые, с цепями золотыми на руках и на, хотела сказать, на ногах и на шеях. И я тоже опять не поняла, в чем тут дело. Были интеллектуальные люди, я обрадовалась, о, тут уже будет с кем поговорить. Ну и потом первые такие были что мне не понравилось. Ну, конечно, там мужчины подходили, предлагали куда-то съездить, кто-то мне руку на ногу ложил. Думаю, вы что тут? Что тут? И все, я больше не пошла на группу, потому что я подумала, там собираются люди с какими-то определенными целями. Тем более, когда я была еще в реабилитации, мне социальный работник сказал, ага, ты, говорит, развелась, ну да, говорю, рассталась сейчас уже и с другом. Так ты не переживай, у нас в группе есть очень симпатичные мужчины. И мне такое было, ага, тут, значит, меня будут еще сватать. Ну вот с такими мыслями я, когда вышла из реабилитации, я решила, что мне на группе нет смысла ходить, я буду просто сейчас, знаю, что это за болезнь, я буду по-другому жить. И иногда сходила там на одну другую группу, мне люди звонили, спрашивали, как я себя чувствую. И знаете, через месяц я сорвалась. Я сорвалась, и потом долго пила, потом опять лечебница, уже психиатрическая, там уже строгие такие условия были. Я месяц пробыла там, и вышла с большой-большой надеждой, что я уже никогда пить не буду, потому что это очень страшно, если уже я со своими титулами попала в такое место, это уже нехорошо. Получилось мне где-то почти 3 года не пить. Я изредка заходила на группу. Обычно, когда был юбилей мой, там 1-й год, 2-й год, ну а 3-й я уже собралась, ну уж такой большой торт принесу. И остался месяц где-то, и я запила. И вот тогда, наверное, с этого момента, это было 2008 год, 20 марта, мне тоже, слава богу, я уже дружила с одним парнем с АА, и он жил не в Литве, и он говорит, знаешь, тебе, говорит, надо на группу бегом, говорит, ты должна идти каждый день на собрание, каждый день. Начала ходить. Я ходила на большую группу, слава богу, я живу в Вильнюсе, в столице Литвы, у нас и тогда, и сейчас около 20-22 групп в Вильнюсе есть. Сейчас просто не уточнила на этот момент точную цифру. Знаете, одни закрываются, другие появляются. И я шла на ту группу, где ходили, вот говорили, она самая крепкая, она вот самая старая группа, и там есть все ветераны, и там будет тебе хорошо. Ну, в принципе, это та же самая группа, с которой я начинала. Но когда я уже начала ходить каждый день, мне начало нравиться. Я уже познакомилась с людьми. Была женщина, которая, как я сейчас понимаю, она как бы была моим спонсором, она мне... Значит, уже давала какие-то там задачи, возила меня на какие-то юбилеи. Все было совсем неплохо. И я вот, знаете, так ходила целые годы, наверное, 2-3 года. Каждый день начала служить. Я сразу очень захотела как-то помогать группе, что я могу сделать. Меня выбрали через полгода секретарем группы. Я начала там заниматься всей информацией, мне это очень нравилось, я очень гордилась собой, я делала как можно все лучше, чтобы только людям нравилось. И вот так шли дни, можно сказать, было совсем неплохо. Когда не было на той группе собраний на литовском языке, я иногда ходила на другие группы и видела немножко разное видение собраний, чуть-чуть там, значит, что-то другое читают. Но вы знаете, что я хотела чем поделиться, что хорошо, это все хорошо. Мы знаем, как хорошо, когда на группе все идет гладко и складно, и все довольны. Но вот запомнилось, допустим, такой случай, когда я пришла на одну группу, мне очень хотелось говорить, и вообще-то я была раньше очень неразговорчивая, а потом как-то разговорилась.
Видео. Микрофоны, пожалуйста, выключайте.
Это очень шумно.
Да, спасибо.
Спасибо. Вот, и там был такой случай, что я себя как-то плохо чувствовала, хотела поговорить. Я пришла на группу, был у какого-то человека юбилей. Ну, ему дали говорить 20 минут. Он говорил где-то полчаса. Я уже ждала, вот когда он закончит, я уже буду поднимать руку и выговорюсь. И тогда просто тоже быстренько какая-то женщина подняла, и она еще там 15 минут или сколько докончила вот до конца собрания. И я вышла с такой мыслью, я в жизни в эту группу не пойду. Потому что я почувствовала себя совсем как-то отвергнутой или как. Я просто тихо сидела, я не успела поднять эту руку. Но не в этом дело. Просто я в тот момент даже не поняла, что вот значит собрание и как это важно для нового человека или для того, которому сегодня очень трудно. Ну, может, я потом по пути еще что-то, какие-то ситуации вспомню. Но вот, в принципе, такая моя короткая история, как я дошла до групп. Потом я в конце расскажу, как я в своей домашней группе, как у нас проходит собрание. И, знаете, вот как готовилась к этому семинару, я тоже тут и всякую литературу положила под носом. Но должна упомянуть, что вот эти 8, где-то 9 лет назад я нашла спонсора, я попросила о спонсорстве, и женщина согласилась, и мы начали разбирать, читать книгу «Анонимные алкоголики», как мы называем большую книгу. И вот что самое интересное, до тех пор я традиции немножко разбиралась. Да? Вот я знала, что есть такие традиции, мы их зачитывали, даже на собрание ходила я, как служащая группы, значит, конечно, должна была знать традиции, и я старалась разобраться в них. Но когда мы начали большую книгу читать, мне спонсор показал одно место, где я, ну так сама, наверное, не посмотрела. Для чего вообще нужна группа? Ведь смотрите, первые, кто встретились и считается первая группа, да, в ей в мире, ну, во все времена, это когда встретился Билл, Боб, и они пошли к третьему алкоголику, который лежал в больнице и который очень быстро стал выздоравливать. Да, он выздоровел. Это тоже описывается в книге, и история этого человека тоже в книге есть. Третий анонимный алкоголик. И вот они втроем, значит, как бы уже создали вот эту группу, где уже все начинается, как мы говорим. И смотрите, что Билл в своем рассказе, в самом конце там уже рассказа, он пишет: «В одном городе на западе США нас примерно 1000. Мы часто встречаемся, чтобы новички могли войти в наше братство». Мы часто встречаемся, чтобы новички могли войти в наше братство. Когда я начала ходить на собрание, у меня было такое понимание, что это вроде как, ну, такой клуб, да, где люди могут поговорить, как прошел день, как им там повезло или не повезло. Я очень хорошо помню вот как раз еще одну историю, когда пришла, вот первые мои были визиты в их группу, когда была в Миннесоте, в реабилитации этой. И сидела женщина, и она тоже где-то 15 минут рассказывала про то, как она прошел ее день на работе, как она рассердилась, поругалась, она работает посудомойкой в каком-то кафе, и там что-то ей не повезло, она вся злая, значит. И она вот рассказывала всю эту свою историю, что там происходило. Я сидела и думала, а при чем тут я? Зачем вот мне, я сама, значит, еще такая, ну, как бы больная, и должна слушать другую историю болезни. Ну, как бы мне это вот, ну, не годится, я совсем не хочу. Тем более, что конец этой истории и был такой. Мне очень плохо, я не знаю, что делать. Ну и, конечно, такая логичная мысль, так, что я тут делаю? Да? Приходят люди, жалуются, а что делать, ничего не ясно. Ну, шаги, это все хорошо, но как, что? Прочитали на стенке? Ну, прочитали, вышли, забыла. И когда прочитала это место от Билла, очень ярко видно, что они же собирались не для, не только для себя, или, как сказать, не для себя, а для других. Сейчас, когда я уже закончила шаги, когда я в программе, когда я понимаю суть анонимных алкоголиков, 12-й шаг, что это такое работа с другими, да, помощь другим, несение вести, тогда это становится очень понятно. Ну, конечно, в тот момент я такой информации не имела. И меня очень впечатляют вообще эти цифры, вот где есть предисловие в большой книге, как развивались группы и как выздоравливали люди. Вот именно что написано «выздоравливали». То есть те люди, которые были безнадежными алкоголиками, потерянный смысл жизни, страшные истории, все, да, и все такое, да, они становились нормальными людьми, уважаемыми в обществе, у них восстанавливались отношения, тоже это Билл про это пишет, свои истории очень понятно. И вот через 4 года, да, там у них вот вторая группа, 35-я осень в Нью-Йорке, и 39-м в Кливленде, и, значит, еще одна группа. И через 4 года сотни выздоровевших алкоголиков через 3 группы. Там еще, ну, я не буду сейчас, может, заниматься этим, но если взять, вот посчитать, я один раз даже такой график сделала, там в предисловиях есть цифры, как развивались группы, как, значит, они вырастали, сколько людей стало через там год, через еще сколько-то времени. Это такие впечатляющие цифры, и я всегда вспоминаю еще одну интересную такую историю, когда была в одной стране там, значит, юбилей и 25 лет, и одна женщина говорит со сцены, вот говорит, встаньте те, которые сегодня трезвы 10 там лет, да, трезвы 15, там, ну хорошо, 20. Кто 24? Может, там пару человек стало. 25, ни одного. Она говорит, да как это вот есть, что 25 лет, и у вас почти нету людей с этим стажем, да? В принципе, у нас в Литве то же самое, наверное, во всем мире такая ситуация есть. И помню, как мы читали большую книгу со спонсором, она тоже мне говорит, вот посмотри, у них было почти 100% выздоровление, особенно у подспонсорных доктора Бог. У доктора, у Билла было где-то 70%, там, кажется, процентов. Не знаю, разве что люди иначе пили, но думаю, что нет. Они некоторые там пили, наверное, страшнее, чем некоторые из наших. И у меня всегда такой был, ну вот как, вот эта информация, такой как стимул, что делать все, чтобы чем больше людей выздоравливало от алкоголизма. И вот какая моя ответственность, что я могу сделать, да? И, конечно, Билл и Боб, они начинали это делать сами, ходили в больницы и говорили с людьми. Но, конечно, группа это очень сильное место, где мы можем помочь тем людям, которые еще страдают. И теперь, если... Сколько тут я времени уже буду подходить, может, к нашей группе. И еще хочу зачитать одно место из... Сейчас, минуточку. Это в книжке «Как это видит Билл». Страница 79. Что такое группа? И так... Так, вот почему трезвость – свобода от алкоголя, которая достигается через обучение и практику 12 шагов ЭА, является единственной целью группы. Вот опять же, для чего мы собираемся на группу, и что мы там должны делать, и как мы к чему должны быть готовы. Вот еще повторю, через обучение и практику 12 шагов. То есть, как бы других целей группа не имеет. Про это ведь говорит и пятая традиция, да, что наша основная цель – помочь еще страдающим алкоголикам, как группы. И тогда как-то проще все становится, что мы должны делать и чем мы должны заняться. Дальше меня научили следовать инструкциям, которые есть в литературе анонимных алкоголиков. Какая страница? Как это видит Билл? У меня написано 79-я. Это из его письма 1966 года. Вот. И так, пропала мысль. Ага. Хорошо, ну значит, как бы цель мы выяснили, да, и сейчас, ага, про инструкции. И моя спонсор, она такая, знаете, я вот люблю.
Дай вам, мы тебя не слышим, дорогая.
Ой, кто-то меня отключил. Все, сейчас слышите?
Да.
Слышу. Ага.
Ну вот, не знаю, в каком месте тут пропал звук. Ну, в общем так, моя спонсор сказала так, давай ничего не будешь выдумывать, давай будешь делать так, все точно, как написано в большой книге. И вообще... И потом я еще в других местах тоже это услышала. Всегда задать вопрос, где это написано? Или в большой книге, или в традициях, или еще где-то. Чтобы мне не накручивать свои идеи. Если это сообщество действует 80 лет, очень успешно и с большим... Но все равно она растет, она есть, да, во всем мире. И так, наверное, что я ничего лучшего не придумаю, чем они, да, все. Ну вот, и тогда как-то опять стало все спокойно. Тут, если насчет этих, значит, как можно лучше, помню, я уже, мы закончили шаги, я говорю, знаешь, я нашла такую табличку, как можно делать 11-й шаг. Ну и там какие-то там таблички, там карточки, чего-то записывать, выписывать. Я ей посылаю, такая радостная, говорю, видишь, какое хорошее нашла. Она мне отвечает, а где ты в большой книге? Все, разговор окончен. И слава Богу, потому что что есть... Книги анонимной алкоголики это очень просто и очень действенно. Также и про группу. Если я хочу выдумывать свои правила, я обязательно с кем-нибудь поругаюсь. На группе, да? Потому что найдется другой, который скажет, не-не-не, лучше будем делать так, как я хочу. И вот тут опять же нам очень нужны традиции. Не только чтобы... Не только чтобы достойно служить для AA, но чтобы мы друг с другом не поругались, да? Чтобы не переругались. Хотя все равно этого бывает. Я знаю, есть такая пословица. Тот, кто говорит, что любит AA, не бывает на организационных собраниях, рабочих собраниях. Да? В нашей группе было такое, были такие собрания очень горячие, да, жаркие споры, но теперь это редкость. Я немножко, может, тоже вот буду перескакивать, если вот начинаю немножко уже о своей группе говорить, то когда мы создались, наша группа, когда открылась, это было где-то 9 лет назад, вот в сентябре 2014 будет 9 лет, наши рабочие собрания были 5 минут, не больше. То есть, кто будет проводить собрание, сколько собрано седьмой традиции, и все. Вот такие вот у нас были рабочие. Сейчас уже немножко больше дел начинается, потому что больше собраний мы организуем, и всякие спикерские семинары и так далее. Так вот, если вернуться, как я говорила, что если я захочу что-то придумывать новое, мне вспоминается это знаменитое 62-е правило, да? Наверное, тоже знаете, из четвертой традиции, из истории, когда группы хотели очень создать много своих правил, и ничего из этого не вышло хорошего, и был такой юмор, нашли табличку, и там была надпись, так, как там будет на русском сейчас, вот я уже и потеряла 62-я, не принимая себя сильно серьезно или что-то такое, да? То есть, что несмотря на то, что болезнь очень страшная и серьезная, и мы потерпели в жизни очень страшные неудачи и стрессы, анонимные алкоголики учат нас радоваться, да? И вот иногда, когда начинается в группе споры, ты потом видишь, что это такая мелочь совсем, что из-за этого нечего было переживать. И чего, вот если кто-то спросил бы, как вот сделать, чтобы на собраниях было спокойно и все решали вопросы спокойно. А для этого нужно выздоровление, вот для этого и нужно шаги, чтобы я справилась со своими изъянами, чтобы я стала спокойнее, чтобы я научилась себя наблюдать, чтобы у меня нашлась дисциплина, да, через 10-11 шаг, чтобы у меня появилась любовь, чтобы я хотела для людей служить, а не получить от них какие-то награды, поздравления или там, не дай бог, я критики не могу получить, да. Вот если это все у меня исчезает, может, не сразу, но по чуть-чуть, я тоже меняюсь. И вот представьте такую прекрасную картину, когда в группе сидят здоровые люди, спокойные, уравновешенные, не решают вопросы, не поднимают голос, да, спокойно голосуют, умеют дискутировать. И если туда попадает новый человек, он сидит и думает, вот я хочу такое, что они имеют. То же самое на собраниях выступлений. Я как рассказывала про ту женщину, ее историю, как она день провела в своей работе, она мне никак не помогла. Но меня зацепила история, когда я услышала одну женщину, она была не из Литвы, из России. Я даже не помню, что она говорила. Она говорила про третий шаг. И я прямо тогда вот услышала что-то, что мне нужно было. Если вернуться еще... Ой, извините, там что-то были какие-то... А, вот, очень спасибо. Тут написали... Так. И теперь... Еще немножко про свою группу коротко, просто фактами, потому что, может, потом вот еще наш товарищ выступит, что-то добавить, чего я не рассказала. И просто я расскажу немножко, как на нашей группе мы вот стараемся внедрить в жизнь вот эти принципе, чтобы людям, которые приходят на группу, было хорошо, но с другой стороны, чтобы была бы дисциплина и порядок. Потому что без этого, конечно, тоже все развалится. Так наша группа, как говорила, уже вот скоро будет 9 лет. Мы начали с одного собрания в неделю, это было по вторникам. Сразу собиралось очень много людей. Люди услышали, что мы на собрании будем читать книгу «Анонимные алкоголики». Это было еще начало, это было всем очень интересно. И вот так мы начали. Потом еще собрание, потом еще. Потом мы поменяли помещение. И на сегодняшний день мы имеем помещение, которое нам принадлежит только нам и еще одной группе. Нам очень удобно, мы можем делать больше собраний. И сейчас у нас вот расписание такое. Мы по понедельникам и пятницам имеем собрание по большой книге. По вторникам мы имеем собрание одну часть по традициям. Один раз в неделю открытое, когда мы приглашаем спикера по традициям, а вторая часть считаем, как это видит Билл. Дальше в четверг мы имеем открытое собрание, спикерская первую часть, а вторую часть считаем книгу «История анонимных алкоголиков». В пятницу, как говорила, читаем большую книгу. Недавно сделали собрание для новичков, попросили у американцев опыт, они нам прислали, как это у них происходит, мы сделали то же самое. Это тоже открытое собрание. И еще сделали воскресенье в 11 часов дня, такое медитационное собрание. Вот сегодня как раз я его проводила, у нас было где-то 20 человек. Ну, а в понедельник приходит или в четверг приходит и 40-50 человек сидит у нас. Каждый месяц мы имеем последнее воскресенье собрание рабочее. Сейчас я вот первый год председателем группы выбрана. Имею такое служение и стараюсь перед собранием известить людей, какие вопросы будут подниматься, потому что тоже есть одно очень важное дело для группы – это информирование. Так, минуточку, написать, да, смогу написать. И если коротко о проведении собраний, то… С одной стороны, у нас были споры с другими людьми из ЭИ, что мы неправильно что-то делаем. Во-первых, нас обвиняли, что мы делаем собрание по большой книге, что это не может быть такие собрания. И тогда мы что? Мы берем тоже литературу, берем группа брошюру, да, группа АА. И там как раз есть написано очень четко, какие собрания могут проводить группы. То есть мне очень ясно стало, когда я начала разбираться вот в этих делах, что вообще AA, да, делает две вещи. Это открытое и закрытое собрание. Да? Все остальное, члены, 12-й шаг, спонсорство и так далее. Но как анонимный алкоголик, мы вот это, эти две вещи. И тут обозначено, как происходит открытое собрание и какие виды собраний проводят группы А. Вот тут написано «Обсуждение заданной темы». Дальше… Спикерские, дальше собрание для новичков. И вот четвертое, собрание по шагам, традициям и большой книги. И мы прямо вот и говорим, объясните, что мы не так делаем. Как вести собрание? Какой формат должен быть? Есть только рекомендации, которые так плавают где-то там в интернете, может, есть где-то напечатаны. Но, в принципе, это дело группы. И мы… Сделали так, как обычно в Литве у нас проводится собрание, это преамбула и читание пятой главы с шагами, Это тоже такой интересный момент. Я, может, потом еще к этому вернусь. Значит, к пятой главе и шагам. И далее всякие предупреждения насчет телефонов. Тогда у нас идет, читается, ну, кусок из книги, и один человек делает такой, ну, каких 5-10 минут ведет в тему, да, что читали, и дальше идет по кругу. Каждый, который сидит, или представится и говорит, я сегодня промолчу, или высказывается. Вот так очень просто. И вы знаете, что вот самое интересное, что почти что вот за эти все 9 лет не было так, чтобы мы не влезли в этот наш, в наше время. Когда мы читаем большую книгу, мы имеем собрание, которое длится 1.5 часа. И оно точно, вот люди заканчивают разговаривать точно в то время, когда надо кончить собрание. Ну, иногда там 5 минут, но очень редко. Вот тоже так интересно, такое, знаете, как организм, который уже вот сам себя научил, как надо вести. Хотя новые люди, очень много новых приходят. Ну вот, наверное, в принципе, почти все сказала. Если что-то еще будет интересно, можно будет, наверное, потом обсудить или на вопросы ответить. Так что я пока... Пока... Угу, вопрос. Вы изучали историю, а как вы думаете, почему в первые годы работы сообщества абсолютно не... Почему процент выздоровления был такой высокий? Потому что, я не знаю точно почему, но я могу вот решать по своему опыту. Тогда, когда я просто ходила на собрание и ну, как бы выслушивала, высказывалась, я чувствовала себя плохо, и иногда хотелось выпить и так далее. Но когда я очень стала дисциплинированно и четко идти по шагам со спонсором, изменения происходили очень быстро. И второе, что вера. У меня... Мне потом спонсор сказала такую, ну, как говорит... Ведь наша цель, моя цель была тебя подвести к Богу. Я сразу этого не знала. Меня обманули. Вот. И тогда как-то все начало меняться. В принципе, с второго шага уже стало что-то меняться. Сейчас я хочу спросить, если я правильно поняла, сейчас будут вопросы или... Сейчас Славик будет выступать, как я сейчас должна себя вести.
Сейчас, Саша, вопросы, да. Есть по вопросам, пожалуйста. Задавайте вопросы.
5 часов надо будет уходить, поэтому я прошу прощения.
Так может...
Да, давайте, да, Вячеслав пускай выступит, тогда уже по следующему часу вопросы будут.
Да, да.
Хорошо, да. Слав, давай тогда. Браво, спасибо огромное.
Спасибо вам. Я буду тут.
Угу. Хорошо.
Хорошо. Всем привет. Меня зовут Славик, алкоголик. То, что говорила Дайва, вот да, вот везде все по-разному, но по сути это так. Она вот упомянула из книг рассказа Билла. Прочитала одно предложение, но дальше предложение как раз указывает на то, как должны происходить, проходить наши собрания, потому что вот если исходить из того, что написано в брошюре группы АА, там, где все начинается, это вот как бы единственный источник того, тех рекомендаций, которые, в общем-то, есть в литературе анонимных алкоголиков, все остальное, как бы, ну, оно объясняет, почему это должно происходить так. Так вот, здесь нету никаких особенных вещей, там какую-то молитву особенную надо читать, или общении читателей. Кажется, тут написано, что группа так же, как и анонимный алкоголик, лично он принимает решение самостоятельно, каким путем двигаться. Самое главное двигаться, да, и самое главное еще в духовном направлении. Так вот, там написано, что на этих проходящих в непринужденной обстановке в собраниях присутствует там от 50 до 200 человек. Это вот Билл пишет в нашей в большой книге. Так вот, почему вот здесь вот рекомендации, они переданы в каком-то таком общем виде. Мы на группе, на нашей, да, мы пробуем всякое разное. Там поперепробовали очень много за эти годы, и в общем-то я пришел-то на группу, и я воспринимал то, что читалось там в преамбуле, ну как что-то единственно верное. И я себя со временем начал ловить на мысли, что это для меня какое-то, ну что ли, что-то типа заклинания, что менять в этом. Там вот вообще ничего нельзя, потому что мне казалось, да, вот эти мои иллюзии, мне казалось, что если что-то менять, то это может мне навредить. То есть я, как нормальный эгоист, всегда думал о себе. Здесь то же самое происходило. И много раз мы принимали какие-то решения, что-то добавить в преамбулу, что-то, даже не в преамбулу, а в введение собрания, текст введения собрания, что-то убрать. И казалось, что это действительно будет работать. Но потом мне, в общем-то, опять же, как нормальному эгоисту, стало ну, так, что-то так неуютно по поводу того, что меня пытаются поставить какие-то рамки. А тут, оказывается, все-таки эгоизм мой немножко так в стороне стоит. А самое важное оказалось то, что свобода, вот мы должны быть свободными, радостными и счастливыми. Вот это то, что мне обещает программа, если я выполню то, что она мне рекомендует выполнить. Так вот, вот эту свободу я тут же теряю. И в ответ я пытаюсь поставить какие-то рамки других людей, чтобы они соответствовали тем моим представлениям и вели себя соответственно, соответствующим образом. Вот тогда я буду счастлив. То есть моя любовь, она имеет какие-то условности. И если на этом, то в конце концов я оказываюсь в положении я и они, то есть да, противоборство, какая-то борьба. И поэтому мне приходится от этого отказываться. В последнее время, в общем-то, в анонимных алкоголиках, чем мне еще нравится, что здесь не может быть никаких других авторитетов, кроме как любящий Бог. Об этом тоже и традиции говорят. И поэтому вот все остальные алкоголики, включая Билла и Боба, они являются, да, авторитетами в человеческом смысле слова, но они, тем не менее, являются обычными алкоголиками, из опыта которых я могу взять все, что нравится, и оставить остальное, как это будет в тексте ведения собрания пишется. И если сюда привлекать Бога, то он сюда, конечно же, донесет до нас то, что необходимо в наших условиях, то, что работает в каких-то других городах, группах, у нас работать не будет. То есть люди привозят, да, вот недавно была ситуация, что вот человек принес там вот молитву такую, читают на группах и все такое, а группа это не приняла, именно потому что вот, ну там это работает, здесь нет. И мы месяц попробовали и в конце концов отказались и вернулись к старому формату, а именно то, что вот у нас на группе читается молитва о душевном покое в начале собрания, причем не всегда. Если ведущий забыл об этом, то это, в общем-то, не есть преступление, и от этого никто не пострадает. А вот и в конце собрания. И вот, кстати, что писал о правилах сам Билл. Да, вот я тоже читал, начал готовиться. И, ну, вот что нашел, вот это письмо, то есть это из книги «Язык сердца», страница 18. И статья его на письмо здесь называется «Правила опасны, но единство необходимо». То есть действительно необходима какая-то дисциплина. А такие анархисты, как мы, могут легко развалить любое дело, если мы будем ставить что-то вот свое собственное, свои желания во главу угла. Мне кажется, вот это будет лучше. Я настаивать начинаю. И мы, естественно, можем легко поссориться. И вот смотрите, что пишет Билл. Чтобы мы функционировали по правилам, кому-то пришлось бы их придумать. А затем, что еще труднее, заставить их, нас их соблюдать. Часто кто-то из нас действительно пытается вводить правила. В результате инициаторы обычно расходятся во мнениях насчет того, какими должны быть эти самые правила. А когда дело доходит до навязывания некоего закона, в кавычках, все мы знаем, что тогда бывает. Когда мы пытаемся настаивать на каких-либо ограничениях, пусть даже разумных, то почти всегда выводим других из равновесия, что теряем в их глазах всякий авторитет. То бишь это вот мне кажется, что вот это может помочь, да, вот это необходимо совершенно вот, читать вот этот текст или не читать его совсем. Но единое сознание, групповое сознание в любом случае всегда будет мудрее меня. Потому что ведь люди-то, мы находимся, да, на разных, вот не то, что, вот, знаете, уровень, это не о том, что вот кто-то лучше меня или хуже. Просто на разных уровнях трезвости, там, понимания, то есть у всех это все по-разному проходит. У кого-то это сразу, как написано в книге, да, вспышка такая, и человек духовно прозрел. А у кого-то это мучительный и долгий процесс. Поэтому здесь вот предоставить мне мнение свое высказать его никто мне не запретит и не запрещает. Но вот если его не принимают или как-то оно не работает так, как вот должно работать по моему мнению, то значит это вот он результат. Мое предложение, мои действия, вот результат. И приходится отказываться, то есть не настаивать на том, чтобы это происходило таким образом. Бог как бы сам все это выстраивает, вот как вот той вот хорошей молитвой, которую пытался наш анонимный брат внести в нашу преамбулу. Дальше еще, вот пишет Билл, в делах нашего содружества человеческая власть редко работает, редко когда работает долго и эффективно, как бы, какой бы справедливой и благодушной она ни была. Алкоголики, даже оборвыши в глубине души, ярые индивидуалисты, истинные анархисты. Конечно, никто не утверждает, что это наша черта, чистое достоинство. В свои первые годы каждый из нас часто испытывает острое желание взбунтоваться против чужой воли. Дальше вот он в конце абзаца пишет, управлять другими людьми меня толкала та же самая эгоцентричность, которая закипала в моих товарищах по АА, когда они сопротивлялись управлению. Ниже их. Во-первых, наша программа ориентирована на духовность. Большинство из нас нашли в себе достаточно смирения, чтобы поверить в Бога и положиться на Него. Мы обрели это смирение, когда взглянули в лицо тому факту, что алкоголизм – смертельная болезнь, перед которой мы бессильны как личности. Очень интересная статья, можете вот прочитать ее потом. Вот именно, то есть, как бы Билл-то тут и пишет о том, что вот я могу внести какие-то свои предложения, но и Бог говорил о том, что пусть все будет проще. Мне не стоит настаивать на этом, если люди не слышат меня, не понимают, или же идет какое-то видимое или невидимое противодействие. Это, в принципе, для нас вообще, для человеческого общества, это оказывается нормально. Но если мы призываем Бога к себе в поводыри, тогда все выходит и выводится таким образом, что всех это устроит. И мы сохраним эту главную цель, донести до идеи до тех, кто еще страдает. Многие вот вопросы, которые решаются у нас на собрании, к сожалению, направлены, то есть из 5 вопросов рабочего собрания ни одного не было вот на предпоследнем, да, собрании, на котором я не был. Я просто потом читал, то, что там, ну, решили. ни одного вопроса о том, каким образом доносить идеи. И пока люди у нас не идут на то, чтобы вот вместе доносить эти идеи и доносить их не только в наркологию. Ведь никто, я тоже не говорю, меня понимают как-то по-другому, но имеют право понимать так как хотят, да, так как могут. Дело не в том, что я плохой или кто-то другой плохой. Но вот я предлагал, что ты говорил о том, что вот наши идеи мы можем донести не только в наркологию, а еще много мест, где есть алкоголики или могут быть. И наша задача, вот опять же, во многом там, обрести друзей и среди специалистов, среди людей, которые работают в смежных областях. И тогда мы сможем донести идеи более широкому кругу. И тогда это, кстати, еще и работает на то, что мы будем едины при всем, при том, что мы все анархисты, индивидуалисты, эгоисты. Но тем не менее мы будем работать в братском союзе. И любая работа в этом смысле, она будет напряженная, но это именно то, что необходимо для того, чтобы не выйти из своей башки и пытаться бороться с ней, там что-то, молитва, это нужно, это первое, что всегда я делаю для того, чтобы выйти из своих каких-то там страхов, опасений, негодования и так далее. Но вот напряженная работа с другим алкоголиком — это единственное, что выводит меня из этого состояния. Я пытаюсь быть полезным кому-то другому, и это срабатывает. Я обретаю вот ту самую свободу, радость и счастье. Вот. Что еще? Да, он пишет тут про вашингтонцев, которые вот это было вашингтонское сообщество до того, как появились анонимные алкоголики, и они развалились именно потому, что они перестали заниматься своей единственной целью, а именно доносить идеи до тех алкоголиков, которые все еще страдают. А сейчас, вот, на мой взгляд, это только мой взгляд, то, что у нас происходит в России, это как раз продукт вот этого, вот того, что начали уходить в какую-то другую сторону, где деньги делись, куда вот этот человек неправильно себя ведет, вот он такой, вот он сякой, давайте обратимся в прокуратуру и так далее, пошло и поехало. И в итоге, в общем-то, вот мы имеем то, что имеем. Это не плохо, не хорошо, но это так, как есть. И это, кстати, напрямую связано с групповым сознанием и с тем, как мы, вот что мы делаем, в том числе и в ведении собрания. Очень ведь важен мотив, что мы вкладываем в это. Если, как Дайва вот говорила, да, о целях, вот это согласен, вот и рекомендуемый порядок ведения собрания, он должен как раз помогать нам выполнять эту цель, достигать этой цели. А уж каким это образом будет происходить, ну, каждая группа решает за себя сама. И вот я смотрел фильм, вот с чего тоже у меня всегда были вопросы. И вот фильм смотрел, он называется «Алкаши». Там ведение собрания вообще очень демократичное. Человек встал, своими словами рассказал, кто такие анонимные алкоголики, и люди стали рассказывать то, что у них вот в голове, то, что у них творится в душе. И это не избавило эту группу от духа анонимных алкоголиков. Посмотрите этот фильм, вы видите, они там пытаются помочь другому алкоголику, который уходит в срыв, и они работают, в общем-то. И группа живет. И вот мы как-то с одним анонимным братом пытались создать группу в Адлере. Сейчас работает там другая группа. Но вот мы проводили зачастую собрания вдвоем. Иногда присоединялся к нам пастор церкви адвентистов, у которых мы снимали помещение, потому что он интересовался этой программой. Но кроме других алкоголиков никого не было, и поэтому вот все как Бог складывал. И мы его принимали, и он участвовал в наших собраниях. Да? То есть мы нас трое, это уже как бы двое, уже это группа анонимных алкоголиков. И там мы именно так и поступали зачастую. У нас не было текста какого-то ведения собрания. У нас было желание помочь друг другу. Мы читали, говорили от своего имени, в вольной форме, кто такие анонимные алкоголики, чем они занимаются – И читали там текст из большой книги «12 шагов», молились потом в конце концов, ну, в конце собрания. И знаете, вот чувство того, что я действительно был наполнен, уже после, как часто бывает, да, после таких собраний, вот это действительно так. То есть я получил помощь, у меня что-то ушло, я на собрание прихожу, я получаю и я это, и я могу уже отдавать еще дальше. Поэтому вот, на мой взгляд, это только мой взгляд, пока что группа этого не принимает, не ради Бога. Может быть, я и не прав, то естественно, и вот отказаться от своих предубеждений, это тоже, в общем-то, важный аспект такой этого здравомыслия, которое дает мне программа. Не настаивать на этом. Я предлагал, да, иметь какой-то вот такой скелет ведения собрания, а уж кто как будет его вести, это его дело. Ну, пока вот если об опыте нашей группы сейчас, вот мы только на последнем рабочем собрании вот приняли решение открыть читальный зал. Читальный зал по литературе анонимных алкоголиков. Имеется в виду не группа, не книга «Анонимные алкоголики» или «12 шагов, 12 традиций», хотя то есть, варианты потом, как Бог, в общем-то, укажет. Потому что все эти темы, 12 шагов, 12 традиций, анонимные алкоголики, ежедневники, как это видит Билл, все это читается у нас в качестве темы на, да, у нас 7 дней в неделю собрания собираются на группе. И поэтому там, в общем-то, мы это все читаем. А здесь мы сейчас открываем, сегодня вот в 6 часов будет первое собрание, не знаю, кто придет, потому что люди еще поехали на празднование в другой группы, в Адлер, у них годовщина. Но вот начинаем как раз с брошюры о новичках, про новичков, да, то есть собрания для новичков, какие они бывают, как их надо проводить. Вот тоже вот там такое есть, что новичок главный на нашем собрании. По мне, так он не на собрании главный, а это главный человек, ради которого вот мы все это затевали, и благодаря чему мы существуем. Мы доносим идеи, он появляется, и вот тут вот моя работа как раз и состоит, чтобы найти его, объяснить, куда я его приглашаю, поделиться тем, что у меня есть, и если он захочет воспользоваться этим, вот тогда его привести на группу, и на группе он уже будет подготовленный. Очень часто бывает, что новички приходят, все темы по боку, и давай первый шаг. Никто никому ничего не запрещает. И по себе я начал видеть, что если я начинаю рассказывать по теме, не относящимся напрямую к первому шагу, тем не менее, там десятая традиция какая-нибудь или восьмой шаг, то тем не менее я же ведь говорю о том, каким я был, что, чем мне помог этот шаг и каким я стал. И что я еще жду, могу добавить от этих анонимных алкоголиков. И тогда вот функция вот это на самом собрании выполняется. То есть донести до новичка, а потом еще потратить время, возможно, и после собрания остаться с ним, попить чаю и поговорить о том, что какие вопросы у него появились. Вот в этом как раз и, на мой взгляд, и цель вот этого ведения собрания, а не поставить меня в рамки и запретить мне использовать что-то, что вот там про телефоны говорилось, про наливать, не наливать чай. В конце концов, если меня задевает чей-то или чужой телефон в чужих руках, или кто-то меня отвлекает, наливая чай, то это моя проблема. Это меня задевает. И я могу сделать, что во второй части собрания я могу подойти к этому человеку и с любовью и терпением поговорить об этом. Вот и все. Но какие-то вводить правила, они всегда вызывают противоборство. И всегда вызывают столкновение в группе. Поэтому мы теряем и дух анонимных алкоголиков, и теряем ту единственную цель, которая нас объединяет. Спасибо. То, что я хотел сказать. Если будут вопросы, ответь.
Спасибо, Слав. Так, у кого есть вопросы, задавайте. Есть вопросы у кого-нибудь?
Да, я алкоголик. Тут был вопрос, наверное, ко мне насчет реабилитационных структур, да? В письменном виде. Но сейчас я слышала, что Слава должен уходить, так может сначала ему вопросы, а потом, если еще будет, тогда я еще буду отвечать. Или мне ответить сейчас насчет этих. Я еще имею поделиться вот немножко, отозвать, что Славе говорил насчет наших собраний, там, порядков и так далее. Имею тоже, как у нас есть.
Давайте сейчас к Славе. К Славе есть вопросы? Вопросов к Славе нет, да, получается? Тогда Славу мы можем отпустить.
Спасибо, Слава.
Слава, спасибо большое.
А вот есть вопрос для Славы.
Да? А. Слава, к тебе вопрос. Сколько человек у вас в группе? Слава, ты слышишь?
У нас, я извиняюсь, что я просто отошел. У нас в группе где-то, ну, от 6 до 25 человек собирается больше всего. Спасибо.
Славе еще есть вопросы? Да, спасибо огромное тогда.
Так я могу тогда отвечать, да, чтобы.
Да, да, да.
Ну, ага. Я бы тоже вот тот, что Слава, значит, ага, может, и Слава еще про репструктурный опыт на группах поделиться, если он еще не ушел.
Нет, я не ушел, ребят, да, я скажу, потому что, знаете, вот при всем. У нас группа начиналась именно с того, что человек, пришедший, приехавший в Сочи и открывший группу, он перед этим работал в центре. И очень много пришло в центр, из центров к нам на группу. И я вижу, что это часто очень и на группах, на других есть. Поэтому опыт, который работает в реп-центрах, он не работает на группах анонимных алкоголиков. Вот именно потому, что мотивация совершенно разная. Там ведь люди деньги зарабатывают. Это нормально, деньги зарабатывать. И у них цель там, да, вот донести до людей, там, кроме того. Ну вот эта цель, она не то, чтобы она мешает, она вот делает реп-центр реп-центром. Мы на наших группах, это у нас не главное. Мы собираем седьмую традицию именно для того, чтобы там, да, купить литературу, заплатить за аренду, чай и все. Вот, ну, у нас самое главное донести, и она единственная цель, донести идею анонимных алкоголиков до тех, кто все еще страдает. Не идея анонимных реп-центров, а идея анонимных алкоголиков. Опыт, вот у меня много подспонсорных, которые или начинали там, или сейчас находятся в реп-центрах. И я им говорю, что о том, что это опыт твой, там он никуда не денется от тебя. Но сейчас мы начинаем проходить с тобой программу, когда ты находишься, вот, не находишься вот в этих стенах, И вот единственное, что у тебя должен быть руководителем, вот это как раз Бог. Ничего плохого в опыте реп-центров нету, если это личный твой опыт. Но если они применяются на группах, то это вызывает какое-то противодействие. Мы во многом отказались от того, что делается на реп-центрах. В реп-центрах, да, там. Но это у нас было. У нас был горячий стул, у нас были чувства в начале, в конце собрания. И это все, естественно, ушло со временем. И, в общем-то, мы без этого очень хорошо живем. Это не мешает моему выздоровлению. Спасибо.
Насчет реабилитации. Ну, я сама... Ну, я понимаю, что это... Вот реабилитации нет. Ой, как это? У нас называется Миннесота, да? Ну, не знаю, как у вас тут на в России. А модель 28 дней, там, в общем, происходят всякие собрания и работы со психологами, в общем, в закрытых помещениях на месяц. Ну вот, такого типа, можно сказать, у нас есть. Дело в том, что я сама проходила такое, да, и я, как говорила, через месяц я пила. Каким же я опытом буду делиться? Что вот я провела там хорошо время, мы там по вечерам курили, много говорили, весело было, влюбилась, потом, может быть, из-за этого запила и так далее. То есть мой опыт такой, так что я этим и не делюсь. И другое, что, знаете, у нас такая интересная штука. Все собрания, вот я как раз тут, если я правильно поняла, кто-то просил меня список наших собраний, или я не так поняла, но все-таки я набрала, вот вам поставлю сейчас в известность, если кто-то будет в Вильнюсе, очень просим, приходите к нам. И все по средам вот не бывает, остальные все записано. И значит так, вот смотрите, собрания такие, что человек, если его опыт только в таком центре, он по этим темам не очень-то может и высказаться. Наша группа довольно такая твердая. Ну, когда мы начали, нам говорили, ой, у вас там так жестко, там никто не пойдет, там будет... В общем, у вас не будет новичков, наоборот, у нас очень много приходит новых людей и остаются. Мы делаем такое в конце собрания, что оглашаем, значит, что в нашей группе вы можете получить спонсорство. И те люди, которые могут спонсорить, поднимите руки. Ну и обычно бывает так... Много этих рук, 10, иногда больше, меньше, смотря какой день, сколько людей. Потому что, как обычно, на традиции приходят чуть-чуть меньше, там до 20, допустим. И у нас такой, мне передали такой опыт, мы про это говорим, что делиться своими очень личными вещами, да, мы имеем спонсора. А на группе я уже делюсь решением проблемы. То есть я могу немножко огласить, какая у меня проблема, а потом я уже высказываюсь, как я это решила через 12 шагов. И у нас еще есть такая просьба, что люди, которые шаги не проходили, то есть не имеют спонсора и не шли шаги, чтобы они не высказывали, чтобы не было вот такого, а я что-то слышала, давай я поболтаю. То есть, если мы читаем большую книгу где-то в четвертом шаге, да, то люди, которые дошли до четвертого шага, они делятся. Если нет, они просто слушают. И это не дискриминация, просто у нас люди, ну, понятливые, не имеют спонсоров и советуются со спонсором, о чем говорить и не говорить на группе. В принципе, сама группа имеет такое правило, что давайте делимся про то, что мы читали, да, какая тема. Не важно, что это, или читаем Билла, или читаем большую книгу, или традицию, давайте делиться по теме. Если хотим поболтать, есть после собрания время, и можно тогда поделиться другими вещами. То есть мы дорожим этим часом, потому что он дан для того, чтобы помочь, ну, вот, человеку решать свои проблемы. Еще я слушала у Вячеслава насчет новичков, что это самый главный человек. И я помню, услышала такое высказывание, что откуда, или у спикера какого-то, значит, кто вот решил, что новичок самый главный. Потому что есть уже такие вот образцы на группе нашей, как бы ветераны группы, да, которые ходили с первых дней, ломались. Да, и вот эти люди никак не меньше им нужно отдавать внимание, чем новичку, который только что пришел. Опять же, мы имели опыт, что люди встречают новичков, но это, ну, не очень как-то удалось. Все-таки трудно это стоять человеку, ловить там рукава, ой, привет, ты новичок или нет. Это будет потом суматоха такая. И вот опять же насчет этих реабилитационных, было совсем недавно такой случай, что тоже человек очень часто в своих высказываниях вспоминал свои бывшие там, ну, где он раньше был, там не реабилитация, а немножко другого типа. Так тоже его спонсор просто попросил, чтобы он старался... Ну, чтобы это вот не был бы авторитет, да, вот что это заведение очень-очень важное в моей жизни. У нас нет авторитетов, да, единственный авторитет – Бог. И, конечно, и в группе надо думать о том, что мы говорим. Вот кажется, что так. Что-то еще там меня зацепило, но сейчас не помню. Ага, мы еще имеем такое вот, что ведущий, в принципе, провозглашает, что на высказывание дается 3, ну максимум 5 минут, и просто прерывает человека, если он говорит не по теме. Мне самой приходилось такое, что вот очень мальчик уже, так он был такой, знаете, эмоционально, так было трудно его прервать, но вот меня учили, что нам очень нужна дисциплина. Мы должны быть дисциплинированы везде. И просто его попросила, ну так красиво попросила, чтобы он уже заканчивал, потому что его время кончилось. Ничего. Все нормально с ним. Не обиделся. Не знаю, ответила на вопрос или нет. А в собрании, где тема из ежедневника, это вы имеете каждодневные, наверное, эти размышления? Да, были. Тут мы меняем, вот где есть, как это видит Билл, заканчиваем, потом другое берем, также со традициями читали 12-12, потом мы читали о группе брошюру, потом что-то другое. Вот, ну, да, был такой этап, что читали... У нас только в пятницу и понедельник не меняется ничто. Мы все время книгу кругом, значит, заканчиваем, опять начинаем с обложки. Да, у нас тоже приходят вот люди, которые не имеют постоянного место жительства, и они там в приютах. Так обычно, да, они уже бывают осведомлены, как происходит у нас собрание, и что они могут у нас быть, просить помощи, посидеть с нами, выпить чай, но делиться буду тогда, когда уже будет что-то разбираться в шагах и так далее. Это у нас в группе так. Да. В других, конечно, есть... Вот тут именно, что группы очень разные, и там эти условия, то есть могут быть очень форматы разные, и общение очень разное. Но вот в моей группе именно так. И, еще вот хотела одну вещь заметить. Есть та группа, есть та собрание. Вот сегодня был такой случай, значит, мужчина к нам приходит, он довольно часто, но я встречаю в другой группе его. И его спрашивает, сможет он прийти или спикерить, и спрашивает, какую группу писать. Он так стоит, улыбается, говорит, я не знаю вообще-то. Говорит, я вот и к вам хожу, и так вот, и там в другую группу. То есть... Группа – это то место, где вот моя домашняя группа, где я служу, где я вот что-то делаю на месте, там постоянно хожу на собрания. Но на собраниях может присутствовать люди совсем других групп. И вот когда идет деловое собрание, вообще-то очень важно, чтобы голосовали те люди, которые считают эту группу своей домашней. У нас вот тоже так уже давно есть, и на деловые собрания приходят рабочие эти, да, приходят, ну, иногда до 20 человек. Так вот, сколько людей в группе, мы обычно так и говорим, вот, группа, сколько собирается людей на рабочее собрание. Вот это и есть группа. А на эти все остальные собрания могут быть совсем люди посторонние, ну, которые шли мимо, зашли или так просто им нравится. Конечно, в городе есть очень много групп, которые имеют собрание, допустим, один раз в неделю. Ну и обычно тогда они ходят и на другие собрания. Если я правильно понял, условно выражаясь, главный на группе – это участник, страдающий от алкоголизма. Новичок ли это или старичок – это уже вторично. Ну, в принципе, да, наверное. Я извиняюсь, меня слышно или нет? Тут написали «не слышно».
Слышно, да.
Ага, хорошо. Тут телефоны не мои, это, наверное, Вячеслав написал. Я пока своего телефона не оставляла, потом напишу, конечно, если вам нужно будет, пожалуйста. Насчет этих старичков или не старичков, ну вот опять же, третья традиция, да, единственное условие для того, чтобы стать членом А. Это желание бросить пить, а если брать еще старую версию, там немножко было по-другому, что, не знаю, как по-русски точно будет, там страстное желание или большое желание бросить пить. И вот просто те люди есть, для них эти закрытые собрания, а открытое собрание уже... У нас, допустим, на открытое собрание приходит часто... члены семьи, и аланонные женщины приходят, и просто так приходят, иногда с детьми приходят люди на открытые собрания. Там опять кому-то... тут раньше было... Так, напишу сейчас телефон... А между прочим, мы на группе делаем инвентаризацию группы. Раньше делали один раз примерно в год, а сейчас вот как раз получили такой опыт из России, что более детально можно рассматривать вопросы. Так начали делить не по одному вопросу, побольше берем. То есть не все вопросы, а поменьше берем. И вот тоже это очень важно последить, как группа работает. Это очень много дает, потому что новые инициативы у нас появились. Вот начали по аптекам уже ходить, по больницам. Неалкоголики задавать вопросы могут. Высказываться не очень получается, потому что у нас, когда открытое собрание, спикер занимает почти все время, и там на вопросы остается каких 10-15 минут. И тогда уже могут задавать вопросы, кто хочет. Неважно. Вообще на открытых собраниях мы даже не спрашиваем, он алкоголик или нет. Если он не представляется, так просто можно догадываться, что может быть эта жена. Но очень часто задают вопросы. А вот когда бывают субботу, воскресенье для новичков, там тоже все могут задавать вопросы, но на них отвечают только ветераны группы, то есть те, которые уже имеют побольше трезвости и шаги. Как у нас проходят открытые собрания? Ну, в принципе, ничего особенного. Зачитываем сначала, объясняем цель открытого собрания. Зачитываем короткую историю ЭИ в мире и в Литве. И потом в конце, чего не делает АА вот этот список. Потом высказывается спикер. Там получается всего час это собрание, но так ему остается еще каких 45 минут на выступление. Но бывает так, что он до конца выступает, и уже на вопросы не остается время. Но мы всегда просим на перемене подходить, спрашивают люди лично и угощаются кофе. Вообще там конфеты мы пускаем по рукам, пока сидят люди, они могут угощаться. На кофе мы имеем такую маленькую кухонку, так кто хочет перед собранием, сами делают себе кофе. И во время собрания уже никто не ходит и кофе не носит. Я вот была в Ирландии, там, допустим, стоит на собрании большая кастрюля с кофе, и есть человек, который тихо подходит, спрашивает, сколько чего, как, и подносит тебе эту кружку. А в Лондоне была на группе, там тоже, допустим, только входишь, столик стоит, женщина, там молоко, кофе, сахар, и она спрашивает, что сделать. И там нет такого, вот две ложки, одну ложку, всем одинаково, и просто молоко, сахар и все. Ну, то есть это, знаете, дружелюбие и вот такой уют домашний очень важно на группе. Мы имеем достаточно седьмой традиции, чтобы иметь кофе, чай и какие-то сладости. И, конечно, это приятно людям, которые приходят, особенно после работы немножко вот так. Поднимает серотонин, веселее немножко со сладостями. Кто-то пишет что-то, но пока еще не вижу. Или там вопрос будет, или... А, может быть, еще интересно, как мы ведем себя с людьми, которые мешают в группе. Тут тоже были такие споры даже, вот как обращаться с человеком, который пришел выпивший и мешает собранию. Так, были такие пару случаев, очень-очень мало. Были, что люди выпившие приходят, но они очень сидят смирно. Но был один раз, который на открытом собрании начал выступать и задавать там какие-то вопросы. Ну и, наконец-то, когда он не слушался предупреждения, просто один такой большой парень из группы подошел к нему, взял его под руку и вывел за дверь. Что там стало, мы уже не знаем. Никто, наверное, не расскажет. Ну, в общем, да. И были такие споры, вот, может, так надо как-то тут не обращать внимания. Но про это тоже и Билл вот пишет в своих письмах, я сейчас, может, потом найду, что если человек мешает на собрании, что если нужно, можно вызвать и... Вот нашла. Если член продолжает приходить на собрание пьяным, его могут вывести. Мы можем кого-то попросить, чтобы его увели. Но в большинстве из групп он может прийти на следующий день, если будет трезвым. И хотя его можно выгнать из клуба, выгонять его из А, никто и не подумает. Ну вот, такое, значит, если... тут вот письмо 46-го года. Кто является членом А, это из такой зеленой брошюрки старенькой традиции АА, как они вырабатывались. Я вот эту, значит, цитату нашла. И, значит, если что, можно и полицию вызывать. Был у нас случай, когда пришлось скорую вызвать, потому что пьяная женщина, наконец, ей стало плохо в коридоре, и надо было ее возить. Да. Насчет литературы, вот я как там поместила собрания наши, какие происходят, да, как видите, большую книгу, да, потом традиции, по традициям или 12-12, или брошюры, вот по чуть-чуть читаем все брошюры, которые связаны с группой, и на второй части, как это видит Билл, сейчас читаем, или каждодневные размышления, потом читаем «А взрослеет» по четвергам во второй части, мы читаем по небольшому куску, так что это вытягивается, и дальше по субботам мы ничего не читаем, это как спикерские короткие, и по воскресеньям где-то медитационный 11-го шага, так читаем 11-й шаг из большой книги, или, если есть желание, еще читаем из каждодневных размышлений, и тогда после этого, значит, чтение, 10 минут тишины, то есть все выключают все и ставим хронометр, и все замираем на 10 минут, а потом делимся вот своими размышлениями по прочитанному или то, что вот пришло в голову за эти 10 минут, какие размышления в тот момент. Вот как раз медитационное. Ага, так вот это медитационное, я как и упомянула, услышала про него у одного который живет в Америке, там через Фейсбука поинтересовалась и поговорили в группе и подумали, что это надо делать. Знаете, сама история была такая, что, я не знаю, 7 лет назад, может быть, я была в одном конвенте в Испании, и там в 7 часов утра было собрание. Я решила посмотреть, что там такое. Ну и вот услышала, что они там что-то зачитывают, потом все спокойно сели, большое окно, красивый вид на море, все вот так застыли, просто смотрели в это зрелище, и потом через некоторое время начали делиться. И еще наша группа, и еще несколько групп, каждый год, уже вот 7 лет мы организуем семинары 2 раза в год, осенью и весной, которая называется «Спонсорство с большой книгой». И вот тоже на этих семинарах мы сделали вот такие медитационные утренние собрания в 7 часов утра. 7 или 8. И потом вот такая мысль, а почему же не сделать у нас в группе воскресенье, ну и утром. Сначала было страшно, что, может быть, никто не будет приходить. Но все-таки приходят люди, и мы вот это практикуем. Там больших чтений не происходит. Мы зачитываем только преамбулу, потом сразу текст 11-го шага из большой книги. Эти две страницы, три страницы. И потом 10 минут молчания. И потом уже высказывание. И все собрание происходит час и 15 минут. Тут уже мы, ну, как бы хотелось, чтобы люди приходили, которые уже знакомы с 11-м шагом. Но, допустим, сегодня было 8 новых людей, которые пришли из наркологического, которые лежат там в больнице. И мы разрешили им поделиться, кто хотел, тоже своими историями коротко. Так что было очень такое, даже люди вот поговорили про дисциплину, что им нужна, что они будут чего-то учиться. В общем, это действует, это точно действует. Как написано в конце 11-го шага. Это работает, извините, не действует. Вообще, я тут несколько лет, может, ну, можно сказать, совсем недавно узнала или поняла, наконец, что глава называется «Работа с другими». И что и спонсорство, и служение – это работа. Это нужны какие-то иногда и немножко себя заставить, и можно от этого и устать, и все такое, но… Тоже вот я очень люблю повторять, когда меня люди спрашивают, как ты все успеваешь? Как ты, говорит, все успеваешь? Потому что я, давайте, не буду всем рассказывать, сколько я где работаю. То есть я работаю, и так далее, но еще и вы достаточно много. И один раз своей спонсору говорю, слушай, говорю, точно меня спрашивают, я даже не могу ответить, почему так есть, почему я столько успеваю всего. В большой книге, в 85-й странице, вот примерно в середине пишет: «От этого уменьшается опасность возникновения волнений, страха, злобы, беспокойства, жалости к себе и совершения необдуманных поступков. Мы становимся гораздо более умелыми. Мы не так легко утомляемся, потому что мы не сжигаем бессмысленную энергию, как это было раньше, что когда мы строили жизнь таким образом, чтобы она устраивала только нас». Вот это ответ. Почему я имею столько сил и могу столько делать? Наверное, так думаю. Мы тогда со спонсором смеялись. Ну, правда, правда, так и есть. Сколько мне лет? Это для, как говорится, я не буду шутить. 57 мне. 57. Знаете, обычно, ой, женщины боятся возраст сказать, сейчас я уже ничего не боюсь. Вы же знаете, что алкоголики там консервируются на сколько-то лет, когда начинаем пить, да, и потом начинается трезвость. Ну, так вот, Во-во-во, на 35. Ну, так посчитайте. Я начала пить где-то в 17, да, а сейчас 11 лет трезвая. Ну, так вот, 17 плюс 11, 28. Так что, так оно почти. Видите, меня устарили даже. Так что все, что в моей жизни происходило и происходит, все в пользу. Это 100%. Даже мое пьянство мне вышло в пользу. Потому что иногда, вот как люди говорят, вот я не жалею, что я стала алкоголиком, иногда это звучит бравурно, но в принципе вот этот путь. Способ жить, который мне показали анонимные алкоголики, но он он такой интересный, такой странный. Вот сколько я там прочитала всяких умных книг, казалось бы, все тут то же самое, но меня не действовало. Мне это не помогало. Тут вот как-то сработало.
Еще вопросы есть? Что-то печатает.
Еще печатает.
Да. Опять на улыбку.
А, вот как раз я насчет говорила, что еще может вернусь к этому. Да, мы зачитываем шаги. Значит, на каждом собрании закрытом. Закрытое собрание мы начинаем с преамбулы. Тогда спрашиваем, есть ли новые люди. Или перед этим, сейчас путаюсь. Если есть новички, мы зачитываем из главы еще об алкоголизме кусочек. Примерно одну страничку. Тогда читаем пятую главу. Да? Или не пятую, подождите, как у вас тут есть. Сейчас посмотрю. Да, программа в действии. Читаем сначала, да, и заканчиваем вот этими А, Б, В. То есть шаги плюс вот это, в принципе, до третьего шага. И потом предупреждаем, чтобы там все выключили и так далее. Тогда читаем отрывок из большой книги. И тогда начинаем высказывание. И просто вот говорим, кто не хочет или не имеет что сказать, или не хочет говорить, просто представиться и пропускает. Да? Так каждый человек, который на группе, он все равно свой голос показывает хотя бы таким образом. И имеет возможность поблагодарить хотя бы за трезвость. И вот придерживаемся этого лимита. Какие члены могут участвовать в рабочем собрании и голосовать? Если человек не приходил в шаги, служит чайханщиком, он может голосовать? Да, у нас голосовать не запрещаем никому. Даже, это очень, я не знаю, редко бывает, чтобы человек пришел очень явно не из нашей группы. И там, если только очень какие-то серьезные вопросы, может быть, мы тогда бы начали поднимать вопрос, может ли он голосовать или нет. Но обычно приходят те люди, которые служат на группе, и они голосуют все. Но, да, у меня такой вопрос, вставал, что, в принципе, должны голосовать те люди, которые служат эти основные службы. Но с другой стороны, те, которые у нас даже вот есть женщина, которая по кухне, она тоже шаги прошла. В принципе, нет таких людей, которые вот без шагов и сидят на организационном, на деловом этом собрании рабочем. А обычно об этом им говорят спонсоры. Пока ты в шагах, никаких служб. Ты давай сначала выздоравливай, потом будешь уже служить. Ну, там чашки промыть или там помочь кому-то, это, конечно, не запрещается, но уже на какие-то позиции, конечно, человек без шагов не сам себя предлагает, не другие его предлагают. Ну, у нас уже давно это знакомо, и таких вопросов даже не. Есть выбор, у нас достаточно людей для служения, так что нет проблемы. Это, конечно, если группа 5 человек, может быть, там будут совсем другие решения. Опять же, как сама группа договорится, эти люди между собой? Тут не может быть таких... каких-то очень резких, ну, ограничений, да, вот про эту анархию и демократию у нас и пишется в литературе, что в принципе мы довольно свободны выбирать, как поступать. Но рекомендации есть такие, что в служении люди должны иметь. Ну, если так вот по правде, наш треугольник, мне так сразу объяснили, когда начали вести меня по шагам, нарисовали этот треугольник и круг на книжке внутри, и там очень ясно, что треугольник держится на выздоровлении, и только потом идет служение и понимание в единстве традиции. 12 принципов, 12 традиций, 12 принципов. Только есть другое, что не надо на этом выздоровлении останавливаться там на несколько лет. Да? Вот сделал, что надо, и пошел жить, и пошел помогать другим, чтобы это не стало программой жизни в том смысле, что я никак не могу закончить четвертый шаг. Вот слышала вчера, да, человек говорит, 2 года спонсором, потом в каких-то там еще местах, а потом еще 2 года четвертый шаг делал с психологом. Ну, это мучение, это очень трудно. Так обычно люди застревают на 4-м и 9-м. А тут этого совсем не надо. Давайте надо все заканчивать и идти помогать людям, потому что вот как говорили про эти 100%, почему на сегодняшний день нету, ну, наверное, по этой причине нету, потому что люди копаются в себе. Это тоже, наверное, такая форма, у меня так было, да, эгоцентризма, эгоизма. Вот я самое главное, давай еще покопаю там глубже, может, я что-то забыла, какая я плохая, давай я стану еще хуже. Этого не надо.
Вопросы еще есть? Да, ну что, будем заканчивать? А вот кто-то пишет, кто-то печатает, да, спасибо. Так. Юлия печатает что-то. А, все, огромное спасибо. Да. Ну, все, наверное, все уже спасибо тебе печатают, наверное.
Спасибо вам большое.
Да, вот спасибо огромное. Все.
Приезжайте в Вильнюс, приходите к нам в нашу группу, на другие группы.
Хорошо. Обнимаем тебя крепко.
Я вас всех тоже не знаю. Напишите, кому нужно чего, пожалуйста, звоните, можем поговорить в любое время, когда удобно.
Хорошо.
Да, и спасибо вам большое. И желаю вам всем сегодня хорошего вечера. Пусть будет это вот воскресенье, радоваться жизнью, что мы живы, здоровы, благодарить Бога за эту всю помощь, что Он нам дает, дал и высвободил из такой тюрьмы, которой залезли своими ногами, а выйти не смогли. Вот все это случилось, это радость большая. Спасибо вам всем.
Спасибо, Дарья. Пока.
Пока, тогда я отключаю себя и буду ждать, если что.
Хорошо.
До свидания.
До свидания, Дарья.